Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. И поговорим мы сегодня о том, что вот буквально на этой неделе проходит Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Тема эта очень важная, хотя, казалось бы, антибиотики мы в Кыргызстане, по крайней мере, привыкли прописывать сами себе, и многие люди решают лечиться ими в любой непонятной вообще ситуации. На самом деле проблема очень серьезная, и ненадлежащее чрезмерное употребление противомикробных препаратов, включая антибиотики, стало причиной возникновения проблемы, известной как устойчивость к противомикробным препаратам. Сегодня считается, что примерно каждую минуту в мире умирает один человек как раз-таки из-за этой проблемы, из-за устойчивости к противомикробным препаратам. В этом году слоганом этой недели звучит, значит, следующая фраза: «Объединим усилия для предотвращения устойчивости к противомикробным препаратам. Противомикробные препараты используйте осторожно». Это как раз те слоганы, которые были выбраны для кампании в этом году. И, наверное, стоит сказать, что вот эта устойчивость к противомикробным препаратам, к антибиотикам, она возникает ведь не только тогда, когда люди сами используют антибиотики как-то неправильно или по собственному желанию, но и когда мы употребляем в пищу мясо животных или, например, растения, которые тоже лечили антибиотиками, тоже не очень правильно, и, в общем-то, эта проблема накапливается. В общем, обо всем об этом, о самой проблеме, о том, как ее можно решить, по крайней мере, в наших реалиях, мы поговорим сегодня с Марипой Кичнебатыровой, специалистом продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по здоровью животных. Марипа, здравствуйте, рада вас видеть. Также у нас в гостях Болот Джинишбеков, ведущий специалист Центра регистрации и сертификации ветеринарных препаратов Министерства сельского хозяйства Кыргызстана. Болот, здравствуйте. Также у нас в гостях Эрмек Курманкулов, заведующий отделом химико-токсикологии и ветсан-экспертизы Центра ветеринарной диагностики и экспертизы. Эрмек, здравствуйте, рада вас приветствовать. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что попробуем как раз более подробно определиться с постановкой, собственно, проблемы. Я вот вводное слово сказала, на самом деле, я думаю, там гораздо больше информации и гораздо все более серьезно, если вдаться в подробности. Марипа, расскажите, пожалуйста, почему вообще такая неделя проводится?
Вот эта неделя началась, наверное, года 5-6 тому назад, может быть, даже больше, по инициативе ФАО, продовольственной и сельскохозяйственной организации, и Всемирного WHO, это Всемирная организация здоровья. Эта проблема очень как бы и актуальна, и болезненна, так как вы сказали, эта устойчивость возникает у людей не потому, что они сами используют, а потому что по некоторым исследованиям данные дают, что идет через употребление того же мяса, молока, меда. И чтобы объединить усилия вот организации именно по здоровью животных и по здоровью людей, мы подняли вот эту инициативу. Это вот Всемирная неделя, когда мы стараемся во всем мире передать вот основной месседж, да, что не то, что, чтобы не использовать, а именно правильно использовать. И у нас уже вот 5-й год идет реализация проекта, который тоже вот называется «Правильное использование противомикробных препаратов с целью уменьшения устойчивости к противомикробным препаратам». В рамках этого проекта у нас идет оказание помощи Министерству сельского хозяйства и ветеринарной службы. Раньше она была отдельной, независимой от Министерства сельского хозяйства организации, но теперь вот с прошлого года в связи с реорганизацией она находится под Министерством сельского хозяйства. И вот ветеринарная лаборатория, которая проводит в основном исследования на присутствие антибиотиков или же остатков антибиотиков в продуктах животного происхождения. И также Министерство здравоохранения, это у нас идет через Роспотребнадзор, так как донором этого проекта является Российская Федерация, uh-huh. правительство Российской Федерации. И мы в рамках проекта оказываем поддержку вот таких направлениях, как изучение и изучение вот законодательной базы, какие слабые стороны есть и как можно его улучшить. Также основной упор мы делаем на обучение ветеринарных специалистов Министерства сельского хозяйства и лабораторий по внедрению новых методик, также поставка оборудований и диагностикумов. Также еще основным компонентом является вот обучение фермеров по правильному использованию. Здесь идет в основном, как предотвратить вот использование противомикробных препаратов, в том числе и антибиотиков. Это надлежащее управление хозяйствами. Вот в рамках вот этого направления мы обучаем не только фермеров, но и ветеринарных специалистов, которые непосредственно работают вот на местах с владельцами животных. И чтобы вот не допустить применения антибиотиков, надо как бы правильно управлять, правильно ухаживать за животными. Вот в таком формате мы оказываем помощь. И нашими основными партнерами со стороны ФАО являются это вот Министерство сельского хозяйства, ветеринарная служба и ветеринарная лаборатория.
Угу. Хотелось бы здесь уточнить. Я думаю, что всем и слушателям в том числе это будет интересно. Мы говорим о том, что человек может съесть, к примеру, я правильно понимаю, да, мясо, в котором есть остатки антибиотиков. Эти антибиотики, попадая в наш организм, им как-то усваиваются. Если в следующий раз человек захочет тот или иной антибиотик применить, то он уже будет иметь меньшую эффективность. Объясните, пожалуйста, а что для людей и для животных у нас применяются одни и те же противомикробные препараты, в том числе антибиотики?
Здравствуйте. Я являюсь главным специалистом Департамента ветеринарных лекарств и средств при министерском. Наша цель является обеспечение эффективности, качества, безопасности ветеринарных лекарств и средств, которые заводятся за рубежа, а также производятся на нашей территории, да? На сегодняшний день все антибиотики, которые используются для животных, также используются для человека. Ага. Также группы одинаковые, там, например, тетрациклинные, пенициллиновые группы, и там у них групп много. Но соотношение там, на действующее вещество у них другое, да? Но такие же антибиотики используются. Также скажу, вот при поддержке ФАО, когда начали такие мероприятия, там в 2016 году регистрация антибиотиков для животных была 60, где-то 70 наименований в год. После таких мероприятий уже регистрация там уменьшается. На сегодняшний день только зарегистрировано 18 наименований на 2022 год.
Угу.
Для антибиотиков на Но территории Кыргызстана.
Антибиотики, позволенные для применения, да, в сельском хозяйстве.
Да, которые прошли экспертизу качества.
Давайте тогда поговорим о действительности, о реальности. Понятно, что есть там спектр антибиотиков, которые разрешены и которые нужно применять, и которые, наверное, применяют ветеринары, врачи, специалисты. Но ведь, я думаю, это не секрет, что многие фермеры у нас в регионах особенно сами лучше знают, как лечить свой скот и какие лекарства применять. Не всегда эти лекарства, вот как раз те, которые у нас официально зарегистрированы. Вообще, насколько серьезна проблема обнаружения остатков антибиотиков в мясе, там, в молоке и так далее?
Да, очень правильно заметили то, что остатков надо следить и контролировать. Конечно, мы являемся одним из направлений Министерства сельхозяйства, Центра ветеринарной диагностики и экспертизы. И я являюсь заведующим отделом химико-токсикологии, ветсанэкспертизы. Знаете, антибиотики я просто для понятней простым людям, я могу сказать так, смотрите, при времена Союза это тоже было контроль. Только там хозяйство контролируется очень жестко. Почему это сейчас стало такой очень большой проблемой? Потому что у нас сейчас в данный момент мало хозяйства, у нас получается... Каждая семья имеет по одному, по две, даже более животных, домашних животных, или коровы, или овцы, или лошади, да. И получается, в основном, это люди, наши люди же, они продвинутые, они начинают самолечением заниматься.
Угу.
Вот здесь вся суть проблемы. То, что лекарственные средства, которые входят в Кыргызскую республику, регистрируют, это да, правильно, надо регистрировать. Это надо лечить. Есть антибактериальные препараты, есть антимикробные препараты. Есть антибактериальные препараты, это, говорим, антибиотики, да? Есть запрещенные препараты. То есть мы не должны использовать эти препараты в ведении сельхозяйства тоже. В данный момент... В техническом регламенте Таможенного союза, который мы как вошли в 2014 году официально, вошли в Таможенный союз, там есть технические регламенты по пищевому, 21-й регламент, по мясу, 34-й регламент по молоку, 33-й. Сейчас в данный момент новый ввели рыбы, технический регламент 40-й. Там очень большое количество ветеринарных препаратов, которые мы должны контролировать. А, в примере могу сказать то, что в молоке в данный момент, вот в этом году ввели уже контроль 61 видов антибиотиков. Это, представляете, это колоссальный. То, что вы задали вопрос, то, что касается вот человеческих препаратов и ветеринарных препаратов, да, они похожи, но ветеринарных препаратов действие вещества, он концентрированный. То есть здесь уже применяется от живого веса. Ну, представляете, вес коровы и людей, да, понимаете? Вот с этого точки зрения надо тоже смотреть то, что там используют. Лечение надо делать этим антибиотиком. Без этого нельзя, потому что у нас поднимется заболеваемость, да. Но выдержка антибиотиков там есть. Ветеринары все знают, лечили, надо выдержать. То есть разные препараты выводятся с организма по разному времени. Угу. Некоторые за 7 дней, некоторые за 14 дней, некоторые за 21, некоторые за месяц, понимаете. При лечении надо ставить стационар, что корова или то или иное животное лечится, и не надо забивать или применять молоко в общий оборот, да, то есть пить или дальнейшая переработка, да. Вот в связи с этим, вот здесь очень большой риск. Почему? Потому что если одна корова кормит одну семью, естественно, я сам вырос в сельской местности, я знаю. Мы сами держали 5-6 коров. И одна обязательно корова с поля придет с ранением в имени. И обязательно надо лечить. Понимаете, это надо мазать, мазь системы. Или вводить, то есть уколы делать, понимаете, чтобы давало нормальное молоко. Ну, естественно, одну в имени не выдаивают, там лечит, а остальные три выдаивают и сдают молоко. С этим у нас проблем. Почему? Потому что как лаборатория, как у нас есть программа и технические регламенты, у нас в ветеринарной службе принимается ежегодно мониторинг. Государственный мониторинг, туда выделяются деньги, естественно, большие деньги. И каждый квартал, каждого региона предоставляется к нам в лабораторию пробу, различные пробы. Мясо всех убойных животных, молоко, сухое молоко, рыба, мед. Вот это все мы проверяем наличие антибиотиков. В данный момент мы проверяем наличие антибиотиков 27 показателей. Это качественный. У нас исследование идет сначала качественный, потом идет скрининг-метод, потом арбитражный метод. Понимаете, арбитражный – это конечный метод. То есть, если мы обнаруживаем, мы подтверждаем арбитражным методом. Да? Ну, не буду углубляться в этих методах. Факт то, что мы проверяем. Проверяем в данный момент половину, которую задана в технический регламент. Но у нас есть в данный момент вот, поставлено с таможенного союза с помощью оборудования, английское оборудование, это с использованием биочипов, то есть там охватывается полностью спектр антибиотиков, можно узнать в этом продукции или в этом молоке, или сухом молоке, узнать, сколько антибиотиков, какие там, и ведется жесткий будет контроль. То есть, а самый, постоянно проверять, это молочная продукция. В предприятиях есть, при предприятиях есть лаборатории, которые, естественно, каждую партию молоко проверяют, они тоже. Выявляют тоже положительные, тоже выявляют. Они приглашают ветеринарных инспекторов, составляют акт, и это молоко утилизируется. Да, это уже прерогатива уже государства. Передается. И это такие случаи есть, конечно. И мы проверяем еще на магазинах, то есть на прилавках мы с вами идем, покупаем молоко различных марок, да, тоже отбираются пробы, они не объявляют никакой, то, что они идут на лабораторию, просто идет инспектор, выкупает это, чек, и сдают нам, маркируют, то есть номера ставят, мы не знаем, это чье производство, маркировки ничего нет, просто разливается специально сосуды, маркируются, номера ставятся, нас сдают, мы отдаем протокол испытаний только на номер. Да? И также со всеми продуктами, мясо всех убойных животных, там мясо птицы есть, мы проверяем, которые вводятся нас, то есть других, с третьих стран, и которые мы выводим, и внутри рынка, и мониторинг это обеспечивает полностью охват этих продукций. Да? Ну, к сожалению, вот за 9 месяцев мы провели где-то около 16 тысяч исследований, было поступление где-то около 1500 проб, из них, к сожалению, где-то около 40 были положительными. Естественно, положительный.
1040 положительных.
40 положительных за 9 месяцев. Ну, каждый ежегодно, конечно, у нас есть статистика, ежегодно эта тенденция так и держится. Не увеличивается, не уменьшается. Ну, как-то мы, конечно, боремся, но из всех продукции к нулю отпал эта продукция меда.
Ага.
Угу. Я вам скажу, в 2008 году, когда первый нас, когда не было никакого таможенного союза, просто была задача государственной, потому что наш рынок хотел уже продавать свои продукции за границей. Вот тогда мы начали сотрудничать с нашими коллегами за границей, и они объясняли, первый, это то, что у вас качество продукции должен быть, и вредные вещества, то есть инородные, то есть токсичные элементы, там, пестициды и антибиотики. Но как они как узнали в отчетах то, что у нас в тот момент был бесконтрольный оборот ветеринарных препаратов, они сказали, давайте акцентируйте на антибиотиках. И в 2008 году, когда вот начал, мы обучились за границей, оборудование предоставили. И когда мы обучились, начали проверять, мониторить, вот тогда было страшно, потому что из 10 проб меда 8 был положительный. Представляете? Хотя мы считали, что наш мед такой экологически чистый, там... Шикарный такой мед, да? Ну, казалось бы, действительно, наш мед действительно шикарный. По своим физико-химическим показателям, по разнотравьям нету такого меда, да, действительно. Но люди сами загрязняют. Некачеством выкачивания, некачеством тары и, естественно, осадочное количество антибиотиков. Понимаете? И в связи с этим... мы начали уже серьезно обдумывать. Это часть надо контролировать. И когда мы начали контролировать и не стали выписывать ветеринарные инспектора, ветеринарное свидетельство. То есть в партии меда содержит остаточное количество антибиотиков. И продажу они запретили, даже на рынках запретили продажу. Понимаете, арестовали, там как-то они там утилизировали. И производители меда, они начали думать, где у них... идет прокол, да, как бы, грубо говоря, и начали вместе с ними работать. Вот каждый раз, когда они первую качку, вторую качку приносят, мы проверяем, естественно, и им подсказываем, да, вот этот мед чистый, может, этот самый. Мы проверяем и так же, как нормированные препараты и запрещенные препараты. Ну, в основном акцентируем на запрещенные препараты. У нас были случаи, которые пытались, ну, пытались и вывезли мед в Арабские Эмираты, там около 60 тонн, и у них оказался содержание антибиотиков. И там арестовали еще, наложили штраф. В общем, там люди очень финансовое положение, у них было страшное, потому что они не могли уже поставлять, не то что не могли, там штрафные санкции большие. Вот они прибежали, говорят, где мы что-то упустили, как надо делать. Вот начали объяснять на пальцах, что... вот такой есть закон, вот такие нормативы, вот нам об этом никто не сообщает, не говорит. После этого мы стали вот в таком формате и в телевидении, и в радио выступать и говорить людям. И инспектора тоже с ними начали тесно работать и говорить, что давайте будем содерживать вот этот нормы, выдержки и применение антибиотиков, грамотности применения антибиотиков. Без антибиотика надо применять. Были случаи, говорили то, что давайте эту проблему решим одним махом. Как? Запретим эти препараты. Невозможно запретить, потому что болезни есть. Когда спрашивают у нас, почему, говорит, в меде, как это так, пчелы? Я говорю, пчелы тоже болеют. Болеют. Они вшивеют. Они болеют, оно поносится. Обыкновенно как? Они тоже живой организм болеют и лечат. Без этого нельзя, потому что они могут потерять. Пасеку могут потерять из-за болезни. И тоже лечат. Надо грамотно лечить это. Есть медовики, которые традиционным способом лечат другими методами. Они об этом, конечно, они не распространяются. Без применения антибиотика они тоже лечат, и нормально у них, и качка тоже, то есть урожай тоже хороший получают они, понимаете? Ну, со всеми мы работаем. Есть у нас круглый стол с медовиками, есть у нас круглый стол с молочниками, и сейчас, в данный момент, с мясниками хотим вот работать, бойных цехов, и кто содержит, занимается экспортом мяса. Сейчас, в данный момент, вы знаете, баранина у нас в Иран экспортируется, в Эмираты экспортируется очень хорошо, аж самолетом вывозят они, понимаете? Да. И в связи с этим мы с ними работаем. Но самый у нас такой из всех продукции слабое звено у нас получается в данный момент это молочная продукция, потому что у нас молоко подворный забор. у нас молоко собирается подворно, и каждого контролировать это невозможно. И ветеринарная служба, в данный момент у нас прерогатива, то есть привилегии дали частной ветеринарии, вышли из такого положения ветеринарной службы, потому что начали сокращать ветеринаров, понимаете, и пришли к такому выводу. У нас в таможенном союзе единственная страна, которая использует частные ветеринарии. С привилегиями, конечно. Если они свои... у них зарплаты не получает государство, то есть за услугу они получают деньги. То есть утвержденные айлова кенеша, прескурант утвержден с этого. И, конечно, естественно, все мероприятия, ветеринарные мероприятия, как обычно, отчетом сдают в государство. В районных отделениях сдают. А что касается лабораторной части, в лабораторной части у нас после вступления... В таможенном союзе у нас был кардинально изменен полностью лабораторная система, потому что мы готовились на международной аккредитации. Оборудование и оснащение, и ремонт лабораторию сделали на хорошем уровне. И, естественно, регионы тоже делали. У нас самый основной там арбитражным методом заниматься это Бишкек и Ош. Остальные областные у нас на уровне скрининга метода тоже исследуют, обучены. Два у нас лаборатории аккредитованы международным стандартом, и два лаборатории у нас состоят в реестре таможенного союза, которые могут все производители получать протокол испытаний таможенного союза и международного образца в данный момент. И в дальнейшем, конечно, в 2023 году у нас будет расширение полностью спектров антибиотиков, потому что мы должны покрыть. Есть... Еще забыл сказать то, что есть еще антибиотики, бывают синтетического происхождения. Так, понимаете, да. Это новые антибиотики. Вот как вы говорили, вот мы, если будем употреблять мясо, молоко с антибиотиком, оно в организме вызывает резистентности.
Угу.
То есть это вообще-то, кто понимающие люди, это страшно. Это страшно. Незаметные, это бомба замедленного действия. Резистенцию мы принимаем, и никакой препарат нам не действует. То есть в возрасте
говоря,
уже...
Да, организм привыкает.
Организм привыкает, и все, да. И мы можем... так, пример приводили, то, что от обычного простуды могут человек умереть.
Потому что уже никакие лекарства
действуют. Никакие лекарства не действуют, да. Вот в связи с этим эта программа действует, в связи с этим эти технические регламенты, в связи с этим это очень-очень много мероприятий по сдерживанию и по грамотному использованию антибиотиков, да. Вот смотрите, вот в данный момент был... такой еще программа ВОЗ по антибиотикам уже в аптеках Министерства здравоохранения. Угу. Да? Вот когда эксперты когда приезжали, они были в шоке. У вас, говорит, в аптеках изощренном виде, говорит, продают антибиотики. В таблетках, в суспензиях, в сыворотках, в ампулах, говорит.
И все без рецепта.
Это да. Все без рецепта. Сейчас ввели рецепт даже, вот когда вот... Болею тоже, обращаюсь, терапевт выписывает рецепт, специально такая бумага, вот с этим рецептом они продают. Без рецепта я пытался тоже, они отказали, везде мне отказали, потому что они их штрафуют.
Штрафуют, но все равно продают, есть такая проблема. Я вас вот о чем хотела спросить. Вы мне сейчас рассказывали про официальную сторону, да? Ну вот, к примеру, я верю вполне себе в то, что, ну, например, крупные торговые сети, ну, стараются следить за качеством товара, который поступает к ним на прилавки. Они не хотят быть оштрафованными, потому что они на витрине, да, скажем так. Вот если с ними что-то случится, об этом узнают все, пострадает имидж, никто ходить не будет. Им от этого нехорошо. Поэтому там и молоко проверяют, и мясо проверяют. Те, кто отправляют на экспорт, тоже. Они просто огромные деньги потеряют, если вот их завернут уже где-нибудь там, да? А здесь все понятно. Но что касается внутреннего рынка, давайте прямо говорить, большая часть населения Кыргызстана – это люди не очень богатые, которым, ну, дорого ходить в магазины, да?
Да.
И там то же самое мясо они покупают на базаре. Молоко они покупают, вот эти вот приезжают машины, которые сют-сют, да?
Да, наливают. И на баклажках стоят на улице,
да, да,
продают.
Да, стоят с баклажками. Есть ли какая-то возможность у государства как-то проконтролировать вот подобные продажи, ну вот, например, на рынках крупных? Ведется ли закуп там? Понятно, что там те, кто из-под полы там где-нибудь как-нибудь молоко и каймак продают, ну... Их поймать сначала нужно,
да,
они,
да,
передвижные.
Да.
Что касается базаров...
Я вас понял, да. У нас, когда принимается мониторинг целый год, там есть специальные графы, где экспорт, импорт, внутренний рынок, и внутренний рынок еще разделены на 3-4 То есть идет предприятие в магазинах и рынках.
Ага.
И еще рынках, там еще в скобках написано то, что, как они там написали, то, что за рынками, где бесконтрольные рынки, на уличной торговле, как вы говорите, тоже есть. Тоже приносит пробу, тоже проверяем. Но что интересно, то, что на улице продают, качественнее, чем иногда бывает в магазине. Вот представляете? Бывает такое, да.
Ну да, и, удивительный момент.
Да, и бывает такое, то, что бабушка принес свой литр молока, он жирнее, чем в магазине. Понимаете? Вот такой случай бывает. Не все, как вы говорите, не все идеально. Бывает тоже на рынках, которые продают, есть положительные пробы, действительно. Уже отвечают уже на рынке ветеринарные инспектора, которые контролируют. Им на шею падает вот этот. Они должны проконтролировать. То есть, если положительный в этот раз, да, следующий, когда раз партию возят, обязательно жесткий контроль есть. Пока там не участится, то есть чистое молоко не принесет, будет утилизироваться постоянно. Но недовольство постоянно вызывает. В основном очень сложно работать с людьми, которые на рынке, да. Ветеринарные инспектора тоже жалуются, говорят, трудно с ними работать, невозможно объяснить. Они, ну как, вот твоя вот...
Хлеб,
да, молоко положительно, 10 литров, говорят, надо изъять так-то. Они не понимают, почему у меня, вот она тоже продает, почему у нее чисто, у меня... Ну, объясняет, на пальцах объясняет, но старается не ругаться, старается эскалацию такой большой, ну... Они внутри, в глубине души понимают, что молоко там может быть не то, но все равно. Но с ними надо как-то... Давайте вместе решить эту проблему. Угу. Давайте проверим. Если нам не верите, давайте вот направление, вот эта лаборатория, пожалуйста, поезжайте, сдавайте сами. Бывает, люди сами приходят, сдают молоко.
И вы
и мы тоже объясняем им, почему, зачем. И чтобы не было такое... недоверие, мы предоставляем аттестат аккредитации. У нас висит, они могут посмотреть, они могут на сайте посмотреть, на что мы аккредитованы, на эти показатели мы аккредитованы или не аккредитованы. Аккредитация нам подтверждает не наши местные эксперты, а зарубежные эксперты. Мы вызываем технические эксперты за рубежом. В последний раз мы вызывали с Европы экспертов. Не будем рассказывать, какой страны, с Европы. Как-то наше начальство говорит, почему с Европы, не в России, не этот. Я говорю, мы таможенный союз. Вызовем Россию, Белоруссию там начнут. Вызовем Белоруссию, Россию там. Чтобы не было такого, мы со стороны вызвали. И мы хотели со стороны себя оценить реально, чтобы люди не было там знакомства, там кумовство, там у нас же, особенно у кыргызов же, очень... Популярно же, да? Вот, чтобы такого не было, и мы реально хотели себя оценить. Они оценили, были недостатки, мы устранили полностью. И дали нам сертификат аккредитации. Дается на 4 года, и каждый год инспекционный контроль. Угу. За каждый выданный протокол мы должны отчитываться. Вплоть от начиная поступления реагентов, то заканчивая выдачи протокола испытания. Вот стандарт 17.025 – это жесткий контроль. Без этого... Нельзя. У нас даже в ветеринарном законодательстве тоже написано то, что лаборатория ветеринарная должна аккредитована. Написано. Без этого результата, к сожалению...
Вы получаете по межгосударственным стандартам. Это приятно слышать.
Да, международным стандартам, да.
Хочется верить, что все правда так работает. Марипа, единственное, я вас хотела спросить, вы вот специалист по здоровью животных. Мне представляется, что одна из важнейших проблем сейчас, вот как Эрмек сказал, у нас ветеринаров мало. Да, и если раньше мы там смотрим какие-нибудь фильмы, я не знаю, советского времени, представляем, что корова заболела, сразу приходит ветеринар, начинает ее лечить, то мне почему-то кажется, что в регионах у нас сейчас ситуация обстоит вовсе не так, и что один ветеринар может быть там на огромное поселение или там даже на несколько. На самом ли деле эта проблема вот так стоит ребром сейчас?
Я бы не сказала, что у нас есть недостаток ветеринарных специалистов в регионах. У нас очень достаточно специалистов, но опять же идет возраст специалистов, потому что вот средний возраст, самый молодой сейчас считается 50 лет.
Самый молодой.
Да, самый молодой. Потому что ребята у нас вот говорят, да, почему вот в регионах иногда недостаточно ветеринаров. Муж говорит, недостаточно идет обучение. Нет, у нас есть ветеринарный факультет в Кыргызском аграрном университете, у нас турецко-кыргызский университет выпускает, Джалал-Абад выпускает, Ош выпускает. Но дело в том, что молодые ребята не хотят работать в регионах. Угу. Они больше стараются остаться в Бишкеке, в Аше, там, поближе к цивилизации, так скажем.
Деньгам,
да.
Давайте прямо
да,
говорить.
Да, деньгам. А вот именно работать там в селе, там именно вот с навозом, да, mm-hmm. вот с животными, это очень мало. Вот из-за этого, наверное, вот из-за этого. А так у нас достаточно очень много специалистов, которые выпускаются. Но вот мы стараемся тоже, вот когда мы выезжаем в регионы, когда встречаемся, когда работаем, тоже стараемся показать какие-то положительные стороны именно работы как ветеринарного специалиста. Ну, может быть, вот ваше сравнение, да, вот то, что раньше было, там, угу. вызывали. Тогда все ветеринары были на государственной службе, получали заработную плату. А сейчас у нас государственная служба заканчивается на районном уровне. Это область, район, это государственная служба, а именно где нужна практическая помощь ветеринаров, это в селах, это частные ветеринары. Они работают на основе патентов, так же, как вот частные предприниматели, они на самом деле есть частные предприниматели, они получают патент, и вот на основе патента предоставляют услуги владельцам животных. Первое, это вот они имеют контракт с государственной ветеринарной службой по противоэпизоотическим мероприятиям. Это вакцинация согласно госплана. Они составляют контракт с госслужбой, с ветеринарной службой республики, и затем уже на частной основе они предоставляют услуги по лечению животных. Здесь, получается, они используют свои медикаменты, или же они выписывают рецепты, и владельцы животных должны покупать в ветеринарных аптеках лекарства, и они вот применением вот этих препаратов предоставляют услуги по лечению животных. Опять же здесь, да, вот почему я говорю, мне 50-60 лет, вот средний возраст, да, который считается молодыми, то, что, наверное, вот эти люди, которые работали в советское время, это вот, наверное, у них осталась вот, наверное, дисциплина. А молодежь, они более такие, да, хотя они вот в процессе обучения, мы с ними тоже работаем, в процессе обучения, они, да, все такие эти романтики, тоже говорят, да, поедем, там будем помогать. Но когда приходит время выпуска, они все стараются где-то искать места и остаться вот поближе к цивилизации, поближе к деньгам, как вот вы mm-hmm. сказали. Но, тем не менее, есть, не скажу, что совсем не идут, но есть, ну, это единицы, к сожалению, но есть. Ну, мы с ними тоже вот стараемся работать, объяснять какие-то положительные стороны. Вот в рамках проектов мы тоже стараемся им оказать какую-то помощь.
Что чтобы... хотела сказать, а может быть... И я понимаю, что ФАО этим не занимается, на государственную политику, естественно, не влияет, но структуры ООН, они ведь работают совместно с государственными структурами, разрабатываются программы. Может быть, вы знаете, может быть, есть какие-то программы, я не знаю, в разработке или в планах, как сделать так, чтобы ребятам стало более интересно ехать в регион. Вот в России, там, если ты едешь куда-то там на север, да, то тебе там выдают и жилье, да, и какие-то подъемные деньги, и зарплаты такие сулят, что, ну, можно поехать хотя бы на заработки, я там, не знаю, лет на 5, да, грубо говоря, но туда люди едут. У нас каких-то подобных программ нет, потому что, ну, вот проблема, насколько мы понимаем, серьезная достаточно?
Ну, если говорить о ФАО, у нас таких программ нету, но в рамках проекта Всемирного банка и ФАД года 4, да, уже первый выпуск есть, предоставлялись проплата контрактов угу. и вот стипендии. Но опять шел отбор, именно это была работа с Айлюкмету,
региональный отбор.
Каждого
региона отбирали.
Чтобы вот есть семьи, да, которые не смогут платить за патент, но ребенок хочет обучиться, потом вернуться в село. Вот такая программа есть сейчас.
Угу.
Это вот первые результаты есть, потому что они подписывали контракт трехсторонний. Это с проектом, с Айлюк Мюту и со студентом. Они вот сейчас возвращаются. Сейчас вот они начали работать. Ну, там места были очень ограничены, опять же, из-за ограниченных средств. Это проплата полностью, 100% контракт и стипендия вот, студента была. Но у нас в рамках проекта ФАО у нас такого нету. Мы вообще вот, финансово не поддерживаем. Мы поддерживаем в основном это знаниями. И потом, вот, если это лаборатория, какое-то оборудование,
техническая
поддержка, это реагенты, диагностикум. Если это ветеринарная служба, то же самое. Это, может быть, если для частных какие-то термочемоданы, может быть, маленькие инструменты вот в таком формате. А так у нас это вот техническая помощь, это обучение, донесение информации. В таком формате у нас вот работа ведется.
Я помню, что в начале года мы беседовали с представителями Министерства сельского хозяйства и... нам говорили о том, что планируется создать некую единую большую базу всего скота, который есть в Кыргызстане, и что вот буквально там по каждому барашку будет вноситься туда информация, там, не знаю, какой антибиотик он принял и когда, да, что там такое-то лечение получило, чтобы если вот этот барашек там поступает на скотобойню, грубо говоря, да, понимали, что его там пока что забивать нельзя, он еще весь тетрациклином пропитанный. Я не уверена, в курсе ли вы этой системы, но, не знаете, реализуется она?
Да, данная система планировалась в 2021 году. Сейчас уже запущен боевой режим. Постановлением Кабинета министров 11 февраля 2022 года 71 номером утвержден правило прослеживаемости и контроля ветеринарных лекарственных средств, не только антибиотиков, но и там и антигельминтики, и другие лекарственные средства есть. Там департаментом лекарственных средств выдается реестр зарегистрированных лекарственных средств и прописывается количество лекарственных средств, а также выдержки антибиотиков, срок выведения из организма. Совместно ветеринарная служба уже в программе системы идентификации отслеживания животных и районный инспектор, а также ветеринарный врач в участке прописывает электронную или бумажную, или можно там через WhatsApp отправить рецепт на то или иное средство, а также после чего предоставляется этот рецепт аптекарям. Аптекарь непосредственно выписывает и вводит данные о лекарственных средствах. Получается, уже ветеринар получает данные лекарственные средства, уже вводят непосредственно животное, и вводится там уже бирка номер, на КРС номер, а для животных, лошадей чипируется, там у них тоже свой идентификационный номер есть, и там вводится, и уже на данное животное форма 2 после вынужденного забоя или какого-то забоя справка не будет выдаваться. Там система ограничивает. Да, если произойдет вынужденный забой или там хозяин, чтобы не потерять весь животного, произведет забой, то для него форма 2 справка не будет выдаваться, после чего он не может отвезти в рынок или в какое-то заведение или в магазин. Да? Такие ограничения предусмотрены в этом постановлении.
Также это уже работает везде,
да,
система, в Кыргызстане?
Да, по всей территории Кыргызстана работает. Сейчас в данный момент 640 наименований в этом году ввели лекарственных средств объемом. И в последующем уже прослеживаемость идет от завоза до применения животного.
Ну что ж, я надеюсь, что все это сработает. Вообще, в целом, как бы вы оценили, как специалисты, наверное, ко всем вопрос, ну, кто захочет ответить, уровень вообще проблемы вот этой вот неправильного использования антибиотиков в Кыргызстане на фоне, может быть, и других стран? Потому что мы так говорим, что вот у нас беда, у нас там это, у нас то. На самом деле проблема-то общемировая, и мы не первый открыватель, да, и, наверное, даже мы не лидеры в списке стран, в которых эта проблема стоит, ну, вот прямо особняком. Как вы считаете?
А у нас вот до сих пор нету исследования именно вот сколько, в каком количестве, в каком процентном отношении фермеры используют антибиотики. Мы имеем результат вот, лаборатории уже после использования, как Ермек сегодня говорит, вот столько-то, столько используется, да, уже по факту у нас. Но именно процесс вот этот исследования у нас еще не проведен, и вот в рамках нашего проекта мы вот сейчас на данный момент этим занимаемся. Мы начали этот процесс где-то года, наверное, 3 тому назад, до пандемии, но в связи с пандемией мы, у нас произошла задержка из-за того, что у лаборатории не было реагентов и оборудования именно вот по тестированию. И сейчас вот мы уже тендер провели, где-то в марте мы уже ожидаем эти реагенты, это оборудование. И, наверное, вот как только это оборудование поступит, мы начнем вот это исследование. Будут собраны образцы, но это такой рандом, случайный отбор. Мы не будем прям там целевой идти, а вот случайным отбором мы будем отбирать образцы молока и навоза с ферм по всей республике. И эти образцы будут отправлены в 2 центральные лаборатории, это Бишкек и Ош, куда мы вот поставляем оборудование, реагент. И там вот, наверное, где-то к концу следующего года у нас будут вот эти первые результаты, какой процент вот фермеры используют в молоке или в других продуктах.
Спасибо вам большое за эту беседу. Правда, было очень интересно. Я напомню, что говорили мы сегодня о том, что на этой неделе проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. И в гостях антибиотиков у нас в гостях сегодня была Марипа Кичинебатырова, специалист продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по здоровью животных, Болоджи Нишбеков, ведущий специалист Центра регистрации и сертификации ветеринарных препаратов Министерства сельского хозяйства, и Эрмек Курманкулов, заведующий отделом химико-токсикологии и ветсанэкспертизы Центра ветеринарной диагностики и экспертизы. Рада была с вами познакомиться. Спасибо большое за эту беседу.
Вам тоже спасибо.
Вам тоже спасибо. Спасибо большое.